Этот фильм посвящен православию в сербских землях. Я расскажу об истории и современном положении сербской православной церкви, о том, как живут монахи в сербских монастырях, о жизни православных приходов в Сербии и других местах компактного проживания сербов. Помимо Белграда, где мы будем находиться вместе со святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом, посещающим сербскую православную церковь с официальным визитом, мы также посетим другие города Сербии. Мы посетим Косовский край, увидим, как живут православные сербы в Хорватии, в Черногории и других местах, некогда входивших в союзную республику Югославию, а до того в королевство сербов, хорватов и словенцев.
Сербия – одно из государств Европы, где основной религиозной конфессией является православное христианство. 80% населения страны называют себя православными.
Когда русский человек приезжает в Сербию, он чувствует себя действительно как дома. Общность веры, общность культуры, очень тесные исторические связи, общая кровь, которая была пролита во имя общих побед, все это теснейшим образом связывает наши народы.
Сербы приняли крещение еще в VII веке. Но утвердилось христианство на этой земле только в IX столетии, после того, как Кирилл и Мефодий пришли сюда с проповедью на славянском языке. Величайшим подвижником и просветителем в истории Сербии стал святой Савва, первый архиепископ сербский, сын великого жупана, правителя сербов Стефана Немани.
Святой Савва познакомился с русскими монахами. И он, молодой человек, 16-17 лет, настолько проникся монашеством, что тайно оставил дом своих родителей и ушел с ними в Русик. Зная, что за ним будет погоня, он отдал свои вещи игумену и в тот же день принял постриг, к большому сожалению своих родителей. Он был у них любимым сыном, но они приняли это как волю Божию.
Незадолго до смерти князь Стефан, по примеру сына, тоже стал афонским монахом Симеоном и вместе с Саввой основал на Святой Горе знаменитый монастырь Хиландар. Когда после его блаженной кончины в Сербии началась смута, Савва, вернувшись на родину, примирил своих братьев тем, что перенес мощи отца из Хиландара в сербскую обитель Студеница, где они покоятся по сей день. В 1219 году Константинопольский патриарх возвел святого Савву в сан епископа. Его кафедрой стал монастырь Жича.
Савва, первый сербский архиепископ, в этой церкви короновал своего старшего брата Стефана Неманича, который с того момента стал носить имя Стефан Первовенчанный. Жичу можно назвать амвоном нашей церкви и нашей державы. В этой церкви короновались сербские короли и рукополагались сербские архиепископы, епископы и игумены. Здесь были коронованы 7 сербских королей, и все они были из династии Неманичей.
Жича был одним из самых богатых и величественных монастырей на Балканах. Позже Стефан Первовенчанный перенес резиденцию архиепископа в Косово.
Косово, печь, тогда считались самой безопасной территорией, центральной частью страны, чего мы не можем сказать об этом месте сейчас. Вот как меняется время и как поворачиваются исторические ситуации.
Сербская православная церковь является автокефальной серединой XIV века. Первый сербский патриархат был создан в Пече на территории Косово. Этот патриархат не сразу был признан Константинопольским патриархатом, и дважды это признание отзывалось.
Во второй половине 15 века Сербия стала провинцией Турецкой империи под названием Смедеревский пашлык. Турецкие власти отнимали у христиан храмы и превращали их в мечети. Строительство новых церквей не разрешалось. было запрещено использовать колокола. Только во второй половине 18 века сербы начали освободительные движения. В России судьба братьев-славян вызывала большое сочувствие. Во всех церквях для них собирали пожертвования. Тысячи русских отправлялись в Сербию добровольцами. Ради освобождения балканских славян Россия объявила войну Турции. И, потеряв больше 20 тысяч солдат убитыми, в 1878 году одержала победу над Османской империей. Сербия была признана независимым княжеством.
Автокефалия Сербской православной церкви была в третий раз признана Константинопольским патриархатом после того, как Сербия освободилась от османского ига. Когда в 1918 году было создано Королевство сербов, хорватов и словенцев. На его территории была вновь образована автокефальная церковь с 1920 года, ставшая патриархатом. Этот патриархат своим центром имеет Белград. И именно здесь, в здании Белградской патриархии, находится резиденция патриарха. Здесь заседает Священный Синод Сербской Православной Церкви.
Королевство, объединившее все части сербской церкви, было создано сразу после окончания Первой мировой войны. Эту кровопролитную войну не случайно называют сербской Голгофой. Таких потерь не было ни в одной европейской стране. Сербов целыми селениями перегоняли в Хорватию и Венгрию. Мирных граждан отправляли в концлагеря. Люди голодали и умирали от истощения. В общей сложности в этой войне погибло треть населения Сербии, в том числе больше тысячи священнослужителей. А русский некрополь в Белграде стал местом крупнейшего в Европе захоронения русских воинов, погибших на фронтах Первой мировой.
Русский некрополь в Белграде – место, где похоронены многие выдающиеся представители русской эмиграции. Здесь же похоронены солдаты, погибшие на полях Первой мировой войны. Первая мировая война стала страшным испытанием для русского народа, для сербского народа и для многих народов, которые оказались в нее вовлеченными. Россия вступила в эту войну из-за Сербии, из солидарности с сербским народом. Сначала Австро-Венгрия объявила войну Сербии. В ответ на это император Николай Александрович объявил всеобщую мобилизацию в России, и в ответ на это Германия объявила войну России. Четыре великих империи прекратили свое существование в результате этой войны. Более 10 миллионов погибло. Война не решила никаких проблем, из-за которых она начиналась. Она стала предвестницей еще одной, еще более кровавой и более страшной войны, которая началась всего лишь через неполных 20 лет после окончания Первой мировой.
На русском кладбище в Белграде святейший патриарх Кирилл совершил заупокойную литию и прочитал молитву на обновление храма-часовни в честь Иверской иконы Божией Матери. Эта часовня была построена в 1931 году иммигрантами из России в память об одноименной часовне у входа на Красную площадь в Москве. После революции 1917 года в Сербию прибыли тысячи русских беженцев. Для многих она была перевалочным пунктом для переезда во Францию и Бельгию. Но больше 40 тысяч подданных бывшей Российской империи осели здесь.
Когда произошла революция и гражданская война в России, наш король Александр не забыл всего того, что святой русский царь сделал для сербов, и позволил русским приехать в королевство Югославии. Предоставляя приют русским беженцам, сербы отдавали дань признательности России за ее союзническую поддержку в войне.
Трагические события в России, приведшие к братоубийственной междоусобной войне и к разделению в Русской Православной Церкви, нашли отголосок и в сербском городе Сремские Карловцы.
Сремские Карловцы – город, имеющий особое отношение к истории сербско-русских церковных связей. Здесь в 20-х годах 20 века располагалась штаб-квартира Белой армии во главе с генералом Врангелем. И здесь же с 1921 года располагалось высшее церковное правительство русского зарубежья во главе с митрополитом Антонием Храповицким. По имени этого города оно получило название Карловацкого синода, хотя официально именовало себя Русской Православной Церковью за границей.
Это знаменитая Карловацкая больница, в которой размещался штаб генерала Врангеля. А в конце улицы размещался эскадрон генерала. Русские инженеры построили здесь два источника, где можно было поить коней. Это вызвало большое удивление у карловчан, что вначале русские больше заботились о конях, чем о самих себе, надеясь на скорое возвращение в Россию. Сами они тут жили по несколько человек в комнате.
В 1927 году, после того, как местоблюститель патриаршего престола, тогда заместитель местоблюстителя, митрополит Сергий, издал декларацию о лояльности церкви советской власти, зарубежное духовенство во главе с митрополитом Антонием приняло решение о прекращении сношений с церковной властью в Москве. Так образовалось разделение внутри Русской Православной Церкви, которое просуществовало в течение 80 лет вплоть до 2007 года, когда святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II и глава Русской Зарубежной Церкви митрополит Лавр подписали исторический акт о воссоединении.
Во время визита патриарха Кирилла в Сербию в Сремских Карловцах состоялось освящение памятной доски в честь первого иерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Антония Храповицкого. Этот богослов и просветитель стал значительной фигурой церковной жизни еще до революции. Самый молодой архиерей в Русской Церкви, в 27 лет он стал ректором Московской Духовной Академии и даже послужил прототипом героя романа Достоевского «Братья Карамазовы».
Достоевский был вдохновлен личностью молодого богослова Антония Храповицкого. Он с ним познакомился, когда писал свое последнее произведение, и образ Алеши Карамазова написал именно с Антония Храповицкого. Это широко известно и подтверждено.
В годы Второй мировой Сербская Православная Церковь подверглась жестоким гонениям и понесла огромные потери. Патриарх Гавриил без колебаний встал на сторону освободительного движения, за что был арестован гитлеровскими властями. Вместе с патриархом в концлагерь Дахау был отправлен и епископ Жичский Николай Велимирович, который сегодня известен всему православному миру как святой Николай Сербский.
Еще в 1941 году он был арестован, а в 1944-м увезен в Дахау, где и пробыл до конца войны. Когда он услышал, что немцы очень сильно разбомбили Жичи, у владыки даже потекли слезы. Он всегда говорил: «Жичи – сербская история». После бомбардировки Жичи в соседнем городе Кралево было расстреляно более 2000 человек. То есть не могло быть такого, что народ пострадал, а Жича бы не пострадала. Жича должна была страдать вместе с народом.
Владыка Николай, поскольку новые власти Тито запретили ему приезжать в Сербию, тогда Югославию, уехал в Америку. Какое-то время он был в Чикаго, а затем пришел в русский монастырь в Джорданвилле. Там он и умер, и был похоронен в монастыре святого Саввы в Либерствилле. А в 91-м году власти разрешили, и его мощи перевезли сюда. Так что сейчас он покоится в Леличе, в своем родном селе.
Белград – город, имеющий многотысячелетнюю историю. За долгие века своего существования он неоднократно подвергался полному разграблению и уничтожению. Первая мировая война началась с бомбардировок Белграда. А последние его бомбардировки были совсем недавно, в 1999 году. Я хорошо помню это время, потому что сопровождал нынешнего святейшего патриарха Кирилла, тогда митрополита и председателя отдела внешних церковных связей, в его поездке в Белград. Прилететь сюда было невозможно, потому что единственный в городе аэропорт был закрыт и обесточен. Ехать надо было из Венгрии. Каждые 5 минут с территории Венгрии взлетали бомбардировщики. Все небо над страной было исполосовано следами от бомбардировщиков, подобно шахматной доске. Белград продолжал жить своей обычной жизнью. Люди гуляли по набережным. При этом каждые несколько минут звучал сигнал воздушной тревоги, и на город сбрасывалась очередная бомба.
Эта война оставила неизгладимый след в судьбе каждого серба. Но для супругов Златы и Сережи Поповых дни бомбежек 1999 года стали особенно памятными. Именно тогда они обвенчались.
Мы познакомились незадолго до бомбардировок и очень быстро решили обвенчаться. Это было единственным, что имело смысл в том безумии. Все мосты были разрушены, и меня невесту забирали из дома на лодке. Когда мы доплыли до середины Дуная, хлынул ливень, а у нас даже не было зонтиков. Это было прямо как в фильмах «Кустурицы». Потом, когда началось венчание, недалеко от церкви упала бомба, все зашаталось, и люди, которые приехали из Прнявора, испугались. Кто-то даже потерял сознание, потому что там не было таких бомбежек, как здесь, в Нови Саде.
Теперь у супругов Поповых 5 детей. Они прихожане церкви Введения Пресвятой Богородицы. Сережа занимается детской иллюстрацией. Злата ведет театральную студию при храме.
Косово – скорбь и боль сербского народа. Сегодня там осталось очень мало сербов, а некогда это была цветущая сербская земля. До сих пор замечательные памятники церковной архитектуры украшают эту землю. Мне неоднократно доводилось бывать в Косово. Я видел оставленные сербами деревни, видел сожженные дома, видел оскверненные и полностью разрушенные православные храмы. Видел деревню, в которой под охраной живет несколько сербских женщин на территории одной из немногих оставшихся церквей. У одной из этих женщин дом находится через дорогу. Но эту дорогу она не может перейти уже 4 года. Потому что как только она выйдет за пределы храмового двора, ее могут расстрелять.
В наши дни все меньше сербов остается жить в Косово. Но для каждого серба по-прежнему очень важно, чтобы здесь сохранялись православные храмы и монастыри. Ведь Косово – колыбель сербской церкви. В этих землях находятся ее древнейшие обители. Здесь, на Косовом поле, 15 июня 1389 года, в день святого Вита, произошла битва, ставшая важнейшим событием в духовной истории сербского народа.
Великий день, ярце.
Воистину, для нас, сербов, день святого Вита – великий день, потому что царь Лазарь знал, что тяжело бороться с османским нашествием. Поэтому они осознанно жертвовали своими жизнями, чтобы защитить свою веру, свою церковь, свои святыни, свои дома. Они знали, что погибнут. И перед этим, по народному преданию, сохраненному в народных песнях, все войско причастилось, как умирающий при смерти, чтобы не умереть без причастия. Великое значение Косовской битвы в том, что это была битва более за Царствие Небесное, а не за Царствие Земное. Как сказал поэт, земное временное царство, а небесное вечное. Поэтому они, защищая свою веру и свои святыни, бились за Царствие Небесное. Поэтому мы празднуем не поражение, а победу добра над злом и жертвование жизнью за добро и за Царство Божие.
Косово и Метохия были центром средневековой сербской государственности. Вокруг крупных городов Печа и Приштины было основано множество монастырей.
Весь этот регион принадлежал монастырям. Это была монастырская земля. От Дычан в 25 минутах находится и монастырь Печской патриархии, который по сей день является центром Сербской православной церкви.
Согласно Конституции Сербии, автономный край Косово и Метохия входит в состав Республики Сербия. Но фактически Республика Косово сегодня – это самопровозглашенное частично признанное государство, которое властями Сербии не контролируется. Главный монастырь Сербской православной церкви в Косово – Высокие Дычаны. В его древнем соборе можно увидеть самое большое из сохранившихся собраний византийских фресок.
Это единственная церковь на Балканах, полностью сохранившая оригиналы росписи. Она ни разу не была разрушена, ее не превращали в мечеть, то есть полностью аутентична. Все окружающие здания многократно были разрушены и восстановлены, но сама церковь сохранилась в изначальном виде.
В начале 90-х годов в монастыре оставалось всего четверо пожилых монахов. Но с тех пор братия постоянно пополнялась, и сегодня в обители подвязаются 25 иноков.
В 1999 году больше 20 тысяч сербов бежало из Косово. Позднее, по возможности, небольшое количество их вернулось, особенно сюда, в Метохию. Сейчас у нас тут около 3000 сербов. Им очень трудно жить, потому что они не могут получить работу в косовских институциях и организациях. И они живут за счет социальной помощи сербского государства, помощи гуманитарных организаций и за счет обработки своей земли.
Несколько лет назад была создана общественная организация «Сербы сербам», которая собирает пожертвования по всей стране и помогает соотечественникам, живущим в Косово.
В Косово и Метохии мы помогаем семьям. Кому-то бытовой техникой, кому-то ремонт в доме сделать. В несколько десятков домов мы смогли провести воду. Есть и передвижные кухни, на которых ежедневно питаются больше 2000 нуждающихся сербов, которые остались жить в Косово и Метохии.
И во время междоусобной войны в 91-95 годах, и во время албанского восстания и бомбежек НАТО в 99-м, почти ежедневно совершал божественную литургию патриарх Сербской православной церкви Павел.
Патриарх Павел – это человек, который возглавлял сербскую церковь в эпоху самых больших потрясений в нашей новой истории. Он уже считается святым, и многие сербы молятся ему, взывая к его милости, чтобы он и дальше молился Господу, как он делал это, когда был среди нас.
Патриарх Павел постоянно посещал страдающих людей в больницах и лагерях беженцев, навещал раненых и заключенных, и для всех был великим утешителем. В самые тяжелые дни войны он просил о мире и осуждал разрушение святынь. Всегда и всем говорил: «Будем людьми».
«Подлинные люди, — говорит он, — когда рождаются, тогда все радуются, а только он, как ребенок, плачет. А если он подлинный человек, когда умирает такой человек, тогда все плачут, а только он радуется». И вот именно это случилось с нашим патриархом Павлом. Миллион целый Белград. Первый раз, я помню, я тут в Белграде живу почти от 54 года, прошлого столетия, никогда не видел такую огромную толпу народа, которая ожидала часами, чтобы только прикоснуться патриарха Павла.
После войн и междоусобиц конца 20 века многие святыни Сербской Православной Церкви остались вне границ самой Сербии. На территории Черногории сегодня находятся такие известные обители с богатейшей историей, как Острог и Цетинский монастырь. Монастырь в Цетине ежегодно притягивает тысячи паломников со всего мира, ведь здесь хранятся десница Иоанна Крестителя и частица Животворящего Креста.
Уже в 80-х годах один полицейский пришел у моего предшественника Данила, митрополита Цетинского, и сказал, что там есть в государстве какие-то святыни церковные. Было как уже отепление такое между церковью и властью. И они передали Цетинский монастырь десницу Иоанна Крестителя и честь Креста Христова.
Вырубленный в отвесной скале на высоте 900 метров над уровнем моря, монастырь Острог воплощает собой силу духа и веры. Здесь подвязался святой Василий Острожский, один из самых почитаемых святых Сербской Православной Церкви. Монастырь стали называть его именем еще при жизни святого, в 17 веке. Нетленные останки святого Василия хранятся в одной из монастырских церквей. Паломники проходят пешком 3 километра по крутому склону от нижнего монастыря к верхнему, чтобы приложиться к мощам.
7-8 лет я был присутствован горе.
7 или 8 лет назад я присутствовал наверху в чудесный и потрясающий момент, когда исцелилась 40-летняя женщина, с детства страдавшая церебральным параличом. У нее были сильно скрючены ноги, и она никогда не ходила. Как только ее принесли к святому Василию, спустя 2 минуты после молитвы, ее ноги распрямились, и она на своих ногах вышла на улицу, крича: «Я хожу! Я хожу!» А мы все ощутили столь сильную благодать, что просто плакали от радости.
Многие храмы и монастыри Сербской Православной Церкви признаны памятниками мирового культурного наследия и занесены в список ЮНЕСКО, что спасло их от разрушения во время бомбардировок в 1999 году. Это и древнейшая Студеница, и средневековая обитель Сопочаны, где сохранились фрески, которые являются одной из вершин византийской настенной живописи.
К сожалению, в конце 17 века, во времена великого переселения сербов, турки разрушили монастырь. А сам храм пострадал настолько, что все верхние части храма, купола, своды и часть стен были уничтожены. Таким образом, церковь с 1689 года до 1926 года стояла без крыши. И можно сказать, что действительно это великая милость Божия, что фрески сохранились, простояв много лет под открытым небом. Эти фрески представляют собой потрясающий синтез античного духа и православного видения Бога, мира и человека.
На протяжении нескольких столетий оплотом истинной веры на земле древней Далмации, ныне Хорватии, служил монастырь Сербской Православной Церкви Липовина.
В истории монастыря Липовина, как в капле воды, отразились трагические перипетии истории православия в Хорватии. Этот монастырь был основан в середине 16 века, и вскоре после его основания турки убили 2 монахов, еще 4 увели в рабство. Монастырь потом снова возродился, и снова после того, как монахи приняли участие в восстании против турок, они были изгнаны из монастыря. В 18-19 столетиях монастырь был оплотом борьбы против унии, которая навязывалась сербскому православному населению, венецианцами, а затем и властями Австро-Венгерской империи. Униаты убили игумена этого монастыря Кондрата в 1716 году. В начале Второй мировой войны все монахи отсюда были изгнаны. В 43-м монастырь бомбила гитлеровская авиация. Храм был сожжен, осталось только несколько книг. Иконостас тоже не сохранился. Возрождение монастыря началось после Второй мировой войны. Продолжается оно до сих пор. И сегодня мы здесь освещаем иконостас, который изготовлен русским художником Николаем Мухиным.
У сербов есть традиция, которая не прерывалась ни во времена турецкого ига, ни в годы многочисленных войн и бедствий, ни при коммунистической власти. Традиция празднования крестной славы. Это своего рода семейные именины. Каждая семья имеет своего святого покровителя, день памяти которого и празднуется как день крестной славы.
Историки объясняют этот феномен тем, что это был или день, в который крестились, и тот святой, в день которого крестились, брался как покровитель дома. Или другая версия. Были домашние идолы, покровители, от которых не могли легко отказаться, и христианские миссионеры сказали: «Выберите себе святителя как защитника своего дома», что позволило выбросить идолов и кумиров и принять святого как защитника всего дома. И это то, что наследуется, как наследуется дом, имущество, так наследуется и слава. Она играла в нашей истории очень важную роль. Мы 500 лет были под турками, когда было тяжело исповедовать веру, когда были уничтожены церкви, когда было мало священников. Тогда дом стал малой, можно сказать, домовой церковью, у которой была своя икона и свое кадило, где каждая семья вечером и утром молилась Богу.
В семье у художника Джорджа Каларовича сегодня отмечают славу святого Димитрия.
Святой Димитрий, покровитель этого дома, нашей семьи, перед Богом, перед Иисусом Христом, он молится за нас, а мы ему, он наш защитник перед престолом Божиим.
Накануне праздника пекут особый хлеб – славский калач. В день славы вся семья идет в храм и освящает его. Потом торжество продолжается дома.
Только сербский народ празднует память семейного домашнего святого. Ни у одного другого народа этого нет.
Угощение и милостыня – обязательная часть праздника. Говорят, что благодаря этому обычаю в Сербии никогда никто не голодал.
Это то, что отличает нашу сербскую православную церковь. У нас народ не слишком обращает внимание на именины. А вот празднование славы – это то, чем мы гордимся, то, к чему мы весь год готовимся. В этот день мы ждем гостей, перед этим приходит священник, чтобы осветить дом, осветить воду, преломляется славский пирог.
Славу отмечают села и города, церкви и школы. В день святого Димитрия славу празднуют во всех храмах и часовнях, воздвигнутых в его честь.
Святой Димитрий – слава семьи моей матери. И я решил быть кумом на праздновании славы часовни святого Димитрия. Это означает, что все приготовления ложатся на меня. И вместе с семьей, дочкой, супругой, мамой, мы готовим и калач, и жито-калач. В прошлом году я принял обязанность кума, и в течение года мы заботимся об этой часовне и о праздновании славы.
Чаще всего славят святого Николая. У нас говорят, половина славит, половина идет в гости. Святого Иоанна Крестителя, святого Георгия, святого Димитрия. А богородичные и Господни праздники меньше славят. Это всеобщие праздники. И, конечно, славят святую Параскеву.
Крестную славу празднует и весь сербский народ, как одна семья, в день святого Саввы Сербского. Он здесь поистине всенародно любимый святой. В память о нем сербы еще в начале 20 века задумали построить монументальный храм в центре Белграда. Его возведение началось в 1939 году, но остановилось с началом войны.
Храмы еще до 1941 года урождены в высоте.
Храм до 1941 года возведен на высоту. Вы видите эти кирпичи, которые выделяются в стене. Высоту около 10 метров. И когда оккупационная гитлеровская власть пришла сюда, в Белград, они в помещении храма сделали свой гараж. К сожалению, после 1944 года то же самое сделали и новые власти коммунистической Югославии. Использовали храм как гараж.
Храм святителя Саввы в Белграде – самый величественный православный храм на Балканах. Он строился в течение всего 20 века. Строительство многократно прерывалось из-за военных действий. Лишь недавно строительство было завершено. По стилю храм напоминает византийские соборы, в частности, собор Святой Софии в Константинополе. Ну а по размерам он даже превышает собор Святой Софии. Внутреннее убранство храма еще не завершено. Предстоит покрыть мозаиками и фресками более 17 тысяч квадратных метров стен. В этой работе будут принимать участие и мастера из России.
Кульминацией визита святейшего патриарха Кирилла в Сербию стало освящение памятника царю-страстотерпцу, последнему российскому императору Николаю II в Белграде. Его открывали два патриарха вместе с президентом Сербии. Сегодня историки спорят о том, прав или не прав был Николай II, позволив втянуть Россию в Первую мировую войну. Но русский император не мог поступить иначе. Начиная с царя и кончая простыми воинами, тысячи русских людей отдали свою жизнь за единство между двумя православными народами – сербским и русским. Пройдя через века испытаний, это христианское братство живет и теперь. В Сербии и сегодня с особой любовью встречают каждого русского. И здесь до сих пор популярна пословица «На небе Бог, на земле Россия».